таком положении, в котором оказалась Россия, я не припомню, чтобы оказывалась хоть какая-нибудь страна, ну, в обозримом прошлом. В течение 2014 года Россия умудрилась встать во враждебные отношения со всем окружающим миром, включая своих, ну, самых близких союзников, таких как там Белоруссия и Казахстан. Не говоря уже о Европе, говоря уже о Соединенных Штатах. Даже с Китаем эти отношения, в общем, далеко не союзнические. Китай совсем недавно заявил, что теперь не будет союзников, а будут партнеры. И в этом партнерстве Россия занимает очень невыгодное положение. То есть Россия оказалась совершенно изолированной от всего мира. Это, безусловно, беспрецедентный случай. При этом изолированной оказалась страна с очень слабой экономикой. Намного более слабой, чем экономика даже Советского Союза последних десятилетий его существования. В Советском Союзе была какая-то диверсифицированная экономика, производство очень многих вещей, пусть они были плохого качества, значительно отставали от аналогов европейских, но все-таки производились телевизоры, и машины, и холодильники. Теперь Россия полностью зависит от импорта и в области техники, и в области продовольствия, и в области, скажем, семенного фонда для сельского хозяйства. И полностью находится на нефтяной игле. На нефти, которую она продает главным образом как раз тем странам, с которыми она оказалась в самых плохих отношениях, то есть с Европой, с Соединенными Штатами. Цены на нефть упали, соответственно, России грозит нищета и очень широкий системный экономический кризис, что, естественно, в свою очередь, как всегда это бывает, после лет сомнительного благополучия, которые были в России до 2014 года, все это вызывает социальные беспорядки. Это закон Алексиса Токвиля, что революции случаются не тогда, когда плохо, а тогда, когда было хорошо и резко стало хуже. Именно это стало в России. Так что перспективы 2015 года мне представляются очень мрачными. Конечно, я не пророк, я ничего не могу говорить о том, в какой форме это произойдет. Но, безусловно, в нынешнем своем положении Россия долго существовать не сможет. И этот год она, 15-й, в нынешнем положении не переживет. Она или откроет себя снова миру, или она рухнет в каких-то очень глубоких социальных беспорядках.
Давайте попробуем все-таки поискать аналогии с точки зрения того, что Россия последнюю четверть века — это было общество переходного периода, то есть она переживала переход от социализма или советской власти к тому, что происходит сейчас.
Вы не случайно на минуточку остановились, когда сказали, что Россия была переходным обществом, которое переходило от социализма, или как бы там его иначе не называть, к непонятно к чему. К чему, понимаете? Мы совершенно ясно видим, к чему перешли общества Восточной или Центральной Европы. Они перешли от тоталитарного режима, режима обобществленной собственности, перешли к демократии и к частной собственности, к частновладельческому предпринимательству при демократических свободах. И это позволило им на протяжении этой четверти века стать вновь частью единой Европы, стать частью Атлантической системы безопасности. Здесь совершенно ясно. Это, безусловно, транзиция, это переход от одного к другому. Так же, как до этого Германия перешла от нацистского тоталитарного режима, правда, с сохранением частной собственности, но пусть капитализированной, она перешла тоже к демократии, к тому, что стала частью свободного западного мира. Вот Россия действительно за эти 25 лет, казалось бы, должна была перейти от тоталитарного обобществленного экономического строя, от тоталитарной политической системы, к тому же, к демократическому, рыночному, либеральному обществу и стать частью того же европейского, атлантического мира. Но ничего этого не произошло. Понимаете, Россия никуда не перешла. Вот в этом все и дело. Она никуда не перешла. Она зависла вот в таком непонятном, я бы сказал, межеумочном положении. Она пыталась перейти в 90-е годы более-менее искренне, но очень быстро все это свернулось, и эти попытки были далеко не последовательны, потому что декоммунизации, которые прошли все страны Запада, Центральной Европы, Россия не начинала даже проходить. То есть не было ни институции собственности, не было ни люстрации, значит, лиц виновных в прошлом режиме, не было ни правопреемства за коммунистическим обществом, ни изменений исторической парадигмы. И в результате Россия вернулась к тому, от чего она ушла. Да, у нас уже нету сейчас социалистической собственности, это правда. Но эта собственность отнюдь и не диффузирована между многими членами общества, как это произошло в странах Центральной Европы, а эта собственность сконцентрирована в нескольких сотнях семей. То есть у нас возникла реальная олигархическая власть при огромном тоталитаризированном населении, как в советское время, и при собственности, распределенной среди узкого круга лиц, собственность, приносящих большие доходы. У нас нет демократии, у нас нет прав человека, то есть либеральных каких-то оснований государственности, все это закончилось давно. И поэтому мы отнюдь не в атлантическом сообществе, мы отнюдь не в Европе, мы и не в Азии, разумеется, мы нигде. Вот Россия оказалась нигде и оказалась снова авторитарной страной с монополизированной собственностью, со склонностью к тоталитаризму. Тоталитарная тенденция, к сожалению, пока усиливается. И то, что у нас возникает сейчас, это уже не коммунистическое государство, а именно в силу изменившихся отношений в области собственности и отношения к религии. Это скорее государство фашистского типа, типа итальянского государства Муссолини. Но это весьма опасное явление для окружающих стран, для Европы, для мира и, в первую очередь, для самой России. Когда Муссолини предложил эту форму в первой половине 20-х годов, и когда она потом, в общем, не безуспешно развивалась в Италии, решив многие проблемы глубокого и социального, и экономического кризиса, в котором оказалась Италия после Первой мировой войны, многим странам Европы и, кстати, Латинской Америки эта форма показалась очень привлекательной. В России и в Европе возникло довольно много или режимов фашистского типа, я повторяю, не нацистского типа, без расовой политики, а именно фашистского типа корпоративного государства. Заменить демократию корпоративным государством такого средневекового или квази-средневекового типа. В этом же была идея Муссолини, основанного на идее национализма. Но, безусловно, все это закончилось. Все это закончилось. Это оказался путь неперспективный. Он дает кратковременный эффект, потом, потом приводит к агрессии, неудаче в агрессии. Для Италии это была Абиссиния и Ливия. И соучастие в германской агрессии, и в итоге катастрофе. Мне кажется, что, понимаете, у Италии были намного лучшие исходные показатели. У нее было много союзников. Ее, в общем-то, вполне принимала Европа. Очень долго, до 40-го года, ее принимали как часть европейского сообщества. В нынешней России ничего этого нет. Поэтому у нас режим развился и формировался в тот момент, когда мы оказались в полной изоляции. И экономики у нас нет. Знаете, там были заводы «Фиата», там были судостроительные заводы «Ливорно». А что у нас есть? Знаете, у нас ничего нет. Поэтому перспективы очень печальны. И я боюсь, что здесь речь идет не о десятилетиях. И даже, наверное, не о многих годах. Намного более коротких сроках.
В 2015 году исполняется 70 лет победе в Великой Отечественной войне. Советский народ справедливо полагал себя победителем в этой войне. И с этим связано, как это стало общим местом, отсутствие какого бы то ни было комплекса вины у советского, а потом российского народа за вещи, которые сопровождали эту победу. Это оправдание сталинизма часто и многих злодеяний советских властей. Как вы считаете, это так и останется навсегда, ощущение непогрешимости собственной?
Победа в войне и связанное с ней навязывание тоталитарного режима не менее, наверное, даже в некоторых аспектах более ужасного, чем нацизм в Центральной Европе, это ведь лишь один из моментов, о которых надо серьезно задуматься нашему народу. Ведь речь идет о том, что мы сами себе выбрали тот путь, который в одном богослужебном тексте хорошо назван самой измышленной пагубой. Понимаете, вот тогда, в 17-м году, мы выбрали этот путь пагубный. И этот путь погубил, я думаю, просто русское общество, русский народ. погубил миллионы людей физически, и практически все население России сгубил морально, сломал морально. Вот, и разорил его экономически. И вот мы это не поняли до сих пор. Понимаете, так же, как немцы в 1945 году не понимали, что сделали с ними 12 лет нацизма. Они полагали все равно Гитлера самым выдающимся политиком Германии, суть даже через 2-3 года после конца войны, даже по французскому опросу 1956 года, примерно треть населения Западной Германии думала, что Гитлер сам великий политик Германии, если бы он не ввязался в войну, если бы он смог бы все закончить там миром в 1939-1940 году. Понимаете, наш народ весь продолжает думать так же. И это большая беда. Вот когда-то Виктор Астафьев на старости лет сказал, что мы должны понять, мы должны осознать, что мы живем на мешке с костями. И эти кости, кстати говоря, похоронить по-человечески, которые сейчас в лагерях закопаны от Владивостока до нашей западной границы. Вот если мы это поймем, то начнется возрождение. Мы выйдем из этого морока, из этого провисания в темноте и пустоте, в которой мы сейчас оказались. То есть мы должны начать сознательную, последовательную, неспешную, но в то же время очень твердую декоммунизацию. Если мы этим путем не пойдем, то мы будем вот в этом бессмысленном круге, и знаком этой бессмысленности является как раз отношение к нашим ветеранам. Оно всегда ведь было очень плохим. Никогда оно не было хорошим. После войны в 1946-1947 году Сталин осудил всех коллег войны, без рук, без ног, которые портят пейзаж советских столиц, отправить в специальные такие дома, ну я не знаю как, дома убогих, да. Одним из таких домов был выбран Валаамский монастырь. Я сам мальчиком видел еще в 60-е годы этих несчастных спившихся людей. Их там, конечно, не заставляли работать много, понятно, им давали водку. Вот. Но они там гнили и сгнивали вдали от своей естественной жизни. Им никто не делал новых протезов, никто не пытался социализировать. Им просто дали возможность там догнить и умереть. И то, что мы имеем сейчас, абсолютное равнодушие к человеку войны, герою войны, при воспевании героизма советского народа. Это как раз следствие всей той трагедии, всей той нашей внутренней сломленности, нашего духовного как бы растаптывания самих себя, которое началось, в общем-то, с 17-го года, и которое не исправлено и даже не названо до сегодня.
Скажите, если представить себе, что сейчас Россия в какой-то форме вот в этом противостоянии с миром потерпит поражение, это может чему-то научить? Как это не страшно звучит вообще вот в таких терминах?
Я думаю, может научить, но просто, понимаете, здесь вопрос в том, кто будут учителя, будут ли учителя, найдутся ли учителя. В этом поражении, в противостоянии со всем миром могут быть разные выходы. Понимаете, это может быть коммунистический, неокоммунистический выход. Может быть какой-то националистический, такой даже нацистский выход, то есть расовый выход. Если люди у нас вполне, в общем, себе такие русские фашисты, и они достаточно сильны. Дай бог, чтобы во главе России стали умные и добрые люди, которые, их они тоже, естественно, есть, вот, которые бы смогли бы с помощью остального мира вот провести эти процессы декоммунизации, детоталитаризации нашего общества, вернуть его в сообщество европейских, христианских или постхристианских, как угодно, народов. Вот это было бы очень важно, но вопрос открытый.